слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Вітаю всіх, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус у Празі, на відэасувязі з Вільні лідарка Святлана Ціхановская, а з Баранавіч Дар'я Лосік, жонка адміністратора телеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу» і консультанта Свабоды палітвязня Ігара Лосіка, які ўтрымае галадоўку пратэсту. Добрый дзень, Святлана, добрый дзень, Дар'я.
Добрый дзень.
А, і найперш, Дар'я, я хацела даць вам слова, што вядома пра стан здароўя Ігара, пра ягоны намера працягу галадоўкі пратэсту, калі ласка.
Ну, вот сегодня адвакат был у Игоря. Получается, у него брали анализ на сахар. Сказали, что показатели сахара в норме. Я не знаю, насколько это связано с голодовкой, как показатель сахара может дать понять, все ли с ним нормально или нет. Но адвокат спрашивал, как его здоровье, как он себя чувствует. Он сказал, что все нормально, но выглядел он достаточно болезненно и очень бледно. Я уже повторюсь, что мне кажется, он просто чего-то не ощущает, просто не чувствует то, что с ним сейчас происходит. Поэтому я, конечно же, безумно переживаю.
А что адвокат каже на ягоны намер протягивать голодовку, ці ён прислуховывается до того, до чего вы закликали и іншие люди его закликают?
Он сказал, что, ну, Игорь сказал, что он будет продолжать пока голодовку, то есть заканчивать пока не планировал.
Светлана, я ведаю, что вы сочите, вельми переживаете за всех политвязней в Беларуси, за всех затриманных. Вот голодовка Игоря – это такой крайне вельми отчаянный крок. И он притягивает увагу не только до себя, до всех людей, которые теперь за кратами, до всех ахвяров репрессий в Беларуси, в том лику и до вашего мужа Сергея Тихановского. Ну, давайте уявим, что Игорь нас чуя, и я думаю, что адвокат передаст ему ваши слова. Что бы вы сказали теперь Игорю Лосику? Про что попросили, до чего закликали?
Вы знаете, я с одной стороны Игоря понимаю, потому что он знает, что он невиновен, и таким образом он показывает протест против того, что происходит. Но я думаю, что в таких условиях, когда таких людей, как Игорь, много, не надо жертвовать собой, чтобы это доказать, потому что им на той стороне, имею в виду режиму, диктатору, им вообще все равно на людей. И мы видим, что они не хотят отступать вообще от этой жестокости, которую они проявляют белорусам. И я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, о том, что он нужен своей жене, о том, что он нужен своей дочке, родителям. И, возможно, ему сейчас... Я не знаю Игоря, да, я не знаю, может, ему психологически тяжело отступиться от того, что он сказал, я буду держать голодовку, пока меня не выпустят. Но он должен знать, что люди никогда в жизни так не подумают, что вот ты отказалась от голодовки, значит, ты там какие-то убеждения предал или еще что-то. Нет, это просто забота о семье. И я на самом деле очень рада, что когда Даша, знак солидарности с супругом, начала свою голодовку, мы с ней пообщались, и потом она все-таки решила это прекратить. Тоже на нее стали оказывать давление из-за ребенка, и тут можно тоже было занять принципиальную позицию, да, но она знала, что у нее муж в тюрьме, что у нее ребенок, и ради этого, ну, кому бы она что доказала, да? Это горе родителям, это горе детям и мужу, но никак не государство, против которого мы не против государства боремся, мы боремся против жестокости и насилия. Для них это все равно. Поэтому я бы хотела, конечно, чтобы Игорь остановился. И, ну, не знаю его, я не знаю, насколько вот он принципиальный человек. Но никому от этого легче не будет. Понимаете, от того, что начнутся какие-то необратимые процессы в организме, и он, вот эта ситуация, прежде всего, доставляет столько горя родным, а режиму плевать, на самом деле.
Як Дмитрий Радашкевич сегодня, на мой погляд, вельми слушно сказал, что Игорь потребен для новой Беларуси и здоровым. Так, так. Даша, вот мы на минулом тыдні говорили с вами, и разом с нами были жонки политвязня Марина Адамович, Вольга Северынец, и вы тогда закликали у эфира «Свободы» всех необыяковых людей писать Игору, просить его спынить голодовку. Но я ведаю, что уже такие листы пошли. А, ти ведаете вы, ти он почув гэты ваш заклик, ти он отримал уже гэты листы, ти он отримал гэты заклики, и какая ягоная реакция?
Вы знаете, тут в субботу возникла такая путаница по поводу того, что его могли перевести в другое место. Ну, девушке просто вернулось письмо с пометкой «Выбыл». Я в понедельник поехала в Жодино узнавать, находится он там или где-то в другом месте. И мне сказали, что такое может быть из-за того, что у него огромное количество писем, поэтому кому-то могли вернуть письмо. Наверное, это огромное количество писем до сих пор лежит у цензора, так как на сегодняшний момент Игорь получил пару заказных писем. Одно было просто пустое, с пустой открыткой. Он на этот счет очень сильно злился. Но я знаю, что люди мне пишут, что отправляли ему письма, то есть там пачками просто идут ему. Например, на прошлой неделе ему получилось 67 писем. Я думаю, что ну, не меньше лежит уже у цензора на обработке. Я просто надеюсь, что он не успел их обработать, а не это сделано специально, чтобы они к нему не попали. Поэтому люди пишут, но вот пока к нему еще не дошли письма.
А я сачу у социальных сетках, як реагують люди і на ситуацію з голодовкою, і гралосіка, і на ваш заклик до його спиніть голодовку. Ну і чувають з боку некоторих людей критику, що не треба було так. А як ви відказуєте, Даша, тим людям, які кажуть, що ну не треба звертатися, хай протягує?
Ви знаєте, я цим людям скажу так. Они не были на моем месте, они не были на месте его родителей, и судить им о том, что останавливать ему голодовку, либо продолжать, я думаю, не стоит, потому что только побывав на нашем месте, можно объективно оценить эту ситуацию и давать советы. В других случаях, то есть это не нужно делать.
Светлана, ви як і Дар'я, жонка політв'язня, за кратами знаходиться ваш муж Сергій Тихановський від травня. І ваше рішення покинути Білорусь так само було продиктоване клопотом про сім'ю, клопотом про безпеку дітей. Ви вельми добре розумієте, що відчуває Дар'я тепер. Що б ви їй сказали, яку пораду дали, що саме важливе для її тепер?
Саме важливе, знаєте, наверное, ну як-то це внутрішнє пережити і вистояти. Потому что оно настолько все тяжело, и ну, ты не понимаешь, как это ну, вообще преодолеть, но в то же время ты понимаешь, что вот кроме тебя, у мужа сейчас никого нет, да, я не беру на счет родителей, конечно, но вот жена, которая горой стоит, которая все делает для того, чтобы ну, каким-то образом облегчить и твое пребывание там, да, в тюрьме и делать все возможное для того, чтобы вытащить тебя быстрее. Ну вот как-то полностью вся отдана борьбе, очень важно немножко заботиться о себе. И ты понимаешь, что ты важна, твое здоровье важно для того, чтобы было легче ему, чтобы было легче твоим детям. Как-то не сойти с ума от этого всего.
Светлана, вы с Сергеем когда-нибудь ранее говорили, обмерковывали политические голодовки, вот такие кроки? Что вы ведаете про его думку, про это?
Вы знаете, я вообще о такого рода голодовках узнала только после того, как я вступила в предвыборную кампанию. Я узнала, что вообще были такие голодовки от матерей, да, осужденных детей. Потом, когда семья Фурманова стала голодать. И у меня, конечно, неоднозначно очень к этому отношение, если бы это было в стране, где государство есть дело до людей. Да, это, наверное, было бы немножко по-другому. А тут, ну, когда они вообще всех на произвол судьбы бросают, и вообще все эти голодовки проходят незамеченными для диктатуры, для режима, то зачем делать то, что бессмысленно, по большому счету? Они сквозь пальцами это смотрят, но они, когда в стране права человека не значат ничего, то и голодовка, и смерть в связи с этим. Ну, я извиняюсь, я очень хочу, чтобы Игорь закончил голодовку, и все обошлось, там ухудшение состояния ничего для них не значит, то это бессмысленно просто.
Можна сказала, що не то, що безсенсовно у сенсі поставлені задачі, вони його не визволять, але це велика увага, яка притягується до теми політзневолених у Білорусі.
Я зміняюся, можливо, да, слово.
Так, я розумію, що ви хотіли сказати у для недосягнутой мэты, якую ставілася, гэта ну, практычна немагчыма. Але от, ну, як многія гавораць, цяпер назіральнікі, як тых, хто заклікаюць яго распыніць галадоўку, яны гавораць пра тое, што ён сваю мэту ўжо дасягнул. Гэтая тэма гучыць вельмі гучна. Даша, я у вас ўжо не першы раз пра гэта пытаюся. Якая дапамога, якая падтрымка патрэбная вам цяпер, вам асабіста, вашай дачцы, вашым бацькам, бацькам Ігара, вашай сям'і, самому Ігару?
Вы знаете, что касается нас, там, родителей его, моих и дочки, наверное, с этим мы справляемся сами, а насчет Игоря это больше писем с просьбой остановиться, потому что если он не слушает меня одну, может, он послушает, когда это скажут много людей сразу, и подумает, что да, действительно, всего, чего можно, он уже добился, а те цели, которые он поставил, ну, на данный момент они недоступны. Я, конечно, очень надеюсь, что он не пробудет в тюрьме достаточно много времени. Но я повторюсь еще раз, я прошу всех по возможности писать ему письма в Жодзіна с просьбой остановить голодовку.
Светлана, я хотела згадать одну з галадовак вельмі гучных у гісторыі Беларусі, блог кандидата на президента Александра Казуліна. Больш за 50 дзён ён галадаў у турме, і у выніку ён спыніў галадовку, калі прадстаўнік ЗША выніс пытання парушэння правоў чалавека ў Беларусі на паседжанне Рады бяспекі ААН. Гэта рашэнне не разглядалі, паколькі прадстаўнік Расіі яго заблякаваў, але гэтага было дастаткова, каб Казулін спыніў галадовку, ну, застаўся живым, і от, як многім падаецца, вельмі важна, каб тэма палітвязняў, і вот гэтая галадоўка Ігара Лосіка гучала гэтая тэма не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце. І ці што-небудзь робіцца вашым штабам, вашай камандай, каб пра Ігара Лосіка, пра ягоны крок адчаяння пачулі ў свеце?
Конечно, вы знаете, когда я встречаюсь с лидерами других стран, я обязательно рассказываю конкретные случаи, чтобы это не были простые цифры, чтобы это не были просто какие-то общие слова о том, что там 178 политических заключенных, да, или там 30 тысяч были посажены в тюрьмы, да, о частной истории, чтобы это дошло до сердца, до души каждого человека, который сидит со мной в одной комнате. И Игорь, мы рассказали об Игоре в Испании, и вот сейчас на наших будущих поездках мы тоже будем поднимать этот вопрос. Более того, мы сейчас начинаем работать плотнее с вопросом политзаключенных, потому что немножко эта вот тема спадает, и мы должны все время возобновлять интерес к этой теме, потому что, к сожалению, это просто становится как, знаете, ну, неотъемлемым в нашей современной Беларуси политзаключенные, это становится просто цифрой, а так быть не должно. Это должны быть трогать просто души людей. И, конечно, тему Игоря мы будем в ближайшее время поднимать еще больше на международном уровне, привлекать как можно больше внимания. Это уже не просто политзаключенный, а политзаключенный, который может... ну, Даша, я извиняюсь еще раз. Говорю, что я хочу, чтобы он остановил, но что может сильно повлиять на его здоровье и привести к чему-то еще более худшему. И это, конечно, надо использовать, об этом не просто говорить, об этом надо кричать, что мы делаем.
Дякую великий, Радио Свобода так само, что дня трымая гэтую тэму, і сёння гостямі Свабода Прэміум былі жонкі палітвязняў Святлана Ціхановская і Дар'я Лосік. Трымайцеся, будзем сачыць за тым, што адбываецца. Всяго найлепшых.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Праскі акцэнт з Юрыем Дракагрустым.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это две справы супраць дызайнера Анатолия Лазера и выдавца Геннадия Винярского. У их ободвух отбылись пиратрусы, ободвух допытали у ведомствах, якія займаюцца эканамічнай злачыннасцю. Так выглядае ім абодвум прад'яўлены абвінавачванні, ці прынамсі яны фігуранты справы пра невыплату падаткаў. Ну і нарэшце яны абодва пад падпіскай аб невыездзе, хаця і на волі, ну прынамсі пакуль. Вось гэтыя дзве справы, якія шмат чым перагукаюцца са справай прэс-клубу, што яны азначаюць? Абодва яны і Геннадзь, і Анатоль, ну, як сказано ў пісанні, кніжныя людзі. Кніжныя людзі, ну вот Вінярскі выдавец, чым выдавец кнігазбору, не, так сказаць, там некай рэвалюцыйнай бібліятэкі пра беларускіх пісьменнікаў. Анатоль дызайнер, таксама кніжны дызайнер. Ну, як бы нібы тут далёкі чалавек ад некіх рэвалюцыйных, так бы мовіць, падзеяў, дзеянняў. Як можна патлумачыць гэтыя справы, Валер?
Ну, я думаю, тлумачэнне вельмі простае. Ідзе зачыстка. Зачыстка тэрыторыі, грамадска-палітычнай тэрыторыі ад усіх нелаяльных. І калі чалавеку нельга прад'явіць удзел у некіх мітынгах, дэманстрацыях, шэсцях, то шукаюць некія іншыя падставы. А калі чалавек займаецца такой камерцыяй, нават выдавецтвам, ну, тут заўсёды лёгка знайсці такую падставу, як невыплаты падаткаў ці некія фінансавыя парушэнні, ось, як з тым жа прэс-клубам. Ось, таму тут ідзе такая, так сказаць, галоўны тренд. А Лукашенко яшчэ некалькі месяцаў таму, у сярэдзіне восені, казаў, мы знойдзем усіх. Мы усіх знойдзем, так сказаць, хто там удзельнічаў, ці можа стаяў, ці можа падтрымліваў тых, хто удзельнічае. І ведаеце, вось гэта тое абяцанне Лукашэнкі, у якое я веру. Вось, таму што сёння фактычна адзіны кірунак дзяржаўнай дзейнасці існага рэжыма – гэта палітычныя рэпрэсіі. У рэжыма няма ніякага наратыва, ніякага бачання будучага, ніякай ідэі, ніякай, так сказаць, прапановы пераменаў. Фактычна адзіная лінія – гэта рэпрэсіі, гэта зачыстка. І тым больш, як я разумею, Лукашэнка ўпэўнены, што гэта дае эфект. Паколькі маштаб пратэстаў моцна знізіўся, і таму ён дзейнічае адзіна зразумелым яму спосабам. Ну, а той, хто папаў, трапіў пад раздачу, ну, вось, трапілі гэтыя людзі. Я думаю, што гэта будзе мець працяг. Ось, журналістаў давно палююць, ну, вось, за выдаўцоў узяліся, за прэс-клуб. Ну, думаю, што хутка справа дойдзе цяпер.
Віталь, а вот Валер сказаў пра, так бы мовіць, недабранадзейных, нелаяльных, а ў чым нелаяльнасць, вот, напрыклад, кнігазбору, я не зусім як бы зразумеў. Ну, можна паняць логіку ўлады, када вот ёсць людзі, якія выходзяць на вуліцу, якія там выходзяць са сцягамі, выходзяць, так сказаць, з лозунгамі, далоў Лукашэнка, ну, окей, як бы. Улада з імі змагаецца, гэта як бы прямы выклік, ну, яна яго прымае, так, як умее. Але які выклік ёй наносіць кнігазбор? Якім выклікам для яе з'яўляецца кнігазбор, кніжная графіка? Ну, вот не зусім зразумела.
Ну, па-першае, па канкрэтных гэтых справах, раз уж мы пра іх гаворым, Анатоль Лазер, дызайнер, ён быў ну, скажем, дизайнера менавіта гэтага календара, не маўчы па-беларуску, вось на такі календар на 21 год, і калі нехто яго мае, ці калі нехто купіў, ці бачыў, можна, скажам, так сказаць, гэта не секрэт, я не выдам вялікай тайны, бо ўсе, хто яго купіў, могуць паглядзець. Там вельмі шмат, ну, скажам, такіх палітычных літараў, там вельмі шмат спасылак на канкрэтныя падзеі в Беларусі, ад жніўня пачынаючы там парваны пашпарт там і гэтак далей, там дзясяткі проста апісваецца, ну, скажам, такімі вот календарам стылі, словамі апісваюцца падзеі, якія адбыліся в Беларусі, пачынаючы ад жніўня. Таму вот канкрэтна некаму, можа быць, не ведаю, чыноўніку ці проста чалавеку з сілавых структур гэты календар патрапіўся, яны бачаць, о, крамола, відавочныя намёкі там на ўсё, што ў нас адбывалася. Вось, Геннадзь Свінярскі, магчыма, ну, меў некае дачыненне таксама да нейкіх выданняў, якіх тыя ж самыя ўлады маглі ўбачыць крамолу, маглі ўбачыць нешта рэвалюцыйнае. Магчыма, і да гэтага календара тут я не ведаю дакладна, але, ну, сапраўды, не ў гэтым сутнасць, а проста мы удакладняем, чаму менавіта гэтыя людзі на дадзены момант, чаму менавіта прэс-клуб, то таксама там, ну, ўжо прагучала інфармацыя, што сама затрыманая спадарня Слуцкая, так, дашла інфармацыя за кратаў, што відаць за ідэі стварэння незалежнага, так сказаць, новага тэлебачання, якую пры падтрымкі прэс-клуба распрацоўвалі тыя людзі, якія звольніліся з беларускага тэлебачання. Вось, і, ну, таксама нікому не сакрэт, што сам прэс-клуб гэта заўсёды спакойна кажа ў сваіх ва ўсіх там справаздачах, гэта ідэя, скажам, яна грунтуецца на грантах, ну, это ўсё ў адкрытым доступе. Вось, і, ну, магчыма, тыя ж органы зараз асаблівую, скажам, мягка увагу да тых структур, да тых выданняў, якія маюць нейкае дачыненне да замежнай падтрымкі, якая часта адбываецца, адбывалася асабліва да жніўня абсалютна легальна, абсалютна адкрыта. Вось. Ну, а в цэлым, канешне, гэта вот канкрэтыка, яна пацвярджае агульную, ну, скажам, тэзіс, агульную ідэю, пра якую казаў Валер Карбалевіч, пра замарожванне грамадства, тое прыблізна, што было пасля 2010 года, калі сажалі не толькі канкрэтных палітыкаў, вось, сажалі і людзей з грамадзянскай супольнасці, шукалі ў іх сувязі з нейкімі грантамі, і мы можам згадаць, што свой тэрмін сядзеў і Алесь Біляцкі, кіраўнік праабарончай структуры «Весна», менавіта ў тыя гады. Так што вот улада вырашае, што зараз, ну, калі яны бачаць, наколькі гэта, ну, скажам, праходзіць, і апошнія, ну, некалькі месяцаў увесь час сапраўды пашыраюць і кола рэпрэсію, пашыраюць і, скажам так, тэматыку рэпрэсію ад канкрэтных людзей, якія выходзяць на вуліцы, яны ўжо ідуць да тых людзей, якія, ну, праяўляюць крамолу ў нейкіх сваіх прафесійных дзеяннях.
Калегі, я вот недавно рабіў перадачу пра, так бы мовіць, досвід беларускіх рэакцыяў. Там у мяне прынамсі ўдзельнічаў гісторык Павел Церашковіч. Вот, і ён казаў, што як бы сапраўды вот моц рэпрэсій, скажам, падчас рэвалюцыі, расійскай рэвалюцыі, ў расійскай імперіі 5-7 году, рэпрэсіі былі вельмі жорсткія. Он, дарэчы, вот называў 28 тысяч прайшло праз Пішчалаўскі замак. Той, в котором и зараз сидят, и в тем лику Якуб Колос его прошел, как вы памятаете, за наставницкий съезд. Ну и был, скажем, Пулихова повесили за замах на губернатора Курлова, был Курловский расстрел, так что как бы мягкости и тады не было. Але вот цікавая речь. Вы памятаете, коли створилась наша Нива?
1906 году.
Самый расцвет как бы этой революции. И сдавалась бы, так сказать, улада, повинна быть, какая наша Нива, которая фактично была, так сказать, интеллектуальным штабом белорусского отраджения. Повинны были нищать все под корень. А вот, так сказать, реально змагались с теми, кто воевал. Ну, Пулихову вот, бомбу кинул, ну вот тебе петля. А наша Нива себе выдавалась Так вот питание, вот коли брать, ну, не тую далекую историю, а найновшую историю, там, 6-й год, 10-й год, 17-й год, вот це была у влады вот эта тенденция, как бы, зачистить навод не самый протест, а то, что, как бы, вокруг его, то, что его подтримливает в певном сенсе, как бы, створая грунт для его, Виталь, вот так было, чи не было?
Ну, коли казать про историю, то, может быть, не треба нам так уж шмат про историю вспоминать, тем больше у вас уже была передача про это, но тогда все-таки был царский манифест, и тогда были дадены некие свободы, да, подчас этой революции, был створенный парламент, Державная Дума Российская, якая так или иначе, ну, функционовала вот, до уже других революций, Лютовской и Костричинской революции 17-го года. И когда мы вспоминаем 905-й год России, то мне, соправды, в этой параллели приходит в голову, в том смысле, что когда тогда революция скончилась, поспехом, и она, может быть, не была бы такой кривавой, как то, что потом отбылось в 17-м. Я такую провожу особливо, ну, видовочную историчную параллель, что покольки тогдагачасная влада здолела перемогчи революцию 5-го года, то уже наступная революция 17-го, она привела до громадянской войны, до сотни тысяч миллионов ахвяров, тому, что это уже была больше жорсткая, больше принциповая и больше бескомпромиссная революция в том смысле, что люди менавито еще памятали 5-й год, памятали эти расстрелы и были больше озлоблены уже те, кто был супроть царской влады, были больше озлоблены на ее. Я думаю, это правды можно и с нашей ситуацией поравнать, покольки, коли зараз, ну, лечить, что, не будем говорить, скончилось, но некая пауза массовых, скажем так, выступов взята, хотя люди повсюль по городе ходят, люди повсюль сбираются, люди повсюль думают, как протягивать свои протесты. Але сенс в том, что эти люди, эти, ну, как минимум процентов 70 на 70, мы ведаем, что поводле там и российских социологов, зараз рейтинг Лукашенко каля 25%, остатние его не воспринимают, и кто-то его активно не воспринимает, кто-то, скажем, пассивно, але эти люди никуда не делись. Просто они боятся выступать, просто они бачат наступство, они бачат репрессии. Але они затаили злобу, затаили ненависть, некоторые не затаили, которые нечто предпринимают, але большинство, она, ну, снова-таки выказывает их только на кухне, выказывает их только так во дворы, вось, але же это не куда не делось. Влада ничего не сделала, как, ну, соправды, примирить этих неек людей из Улады. И самое главное, что, соправды, Улада при своих репрессиях не дает никакой перспективы. Но все диктатуры, умовно скажем, навод больше жорсткие, яны, соправды, там давали некую перспективу на будущее. Вот той же, там, умовно скажем, Пиночет в Чили, Ти Франко в Испании проводили, махчимо суперечливые, але все же довольно либеральные экономичные реформы. Вот, и имели некую выраз там ідэалогію ратавання краіны ад камунізму, апірышы на традыцыйныя каштоўнасці, гісторыю і рэлігію. Ці там, калі браць левыя аўтарытарныя краіны, там наш час, як Куба ці Венесуэла, яны не маюць ніякіх эканамічных поспехаў, яны жывуць жабрацтве, але таксама вылучаюцца нейкай сваёй унікальнай ідэалогіі. Мы не такія, як все, мы адзіныя ў свеце, якія прадстаўляе альтэрнатыву існаму ўладу, вот гэтаму свету капітала. Мы выпіраемся на ўласныя сілы, ну яшчэ і Паўночная Карэя. А ў цяперашняга, ну, белорусского режима нелегитимного, и нема ніякой такой идеи, кроме вот стабильности абстрактной. Коли еще была ранее, ну, чому был контакт с громадством, контракт с громадством, бо вы не высовываетесь, а мы даем вам некий экономичный уровень, то с 10-го года по 20-й экономичный уровень не рос. Отбывалась, наоборот, деградация, и зараз всем видовочно, что не будет никакого экономичного полепшения. То люди могут только, ну, сопротивляться альбо эміграваць, вот фактычна, што застаецца тым людзям, якія не задаволены сённяшняй уладай.
Валя, ну, все ж таки, може, ви, як кажете, на моє питання, от коли брать досвід найновшої історії, 6-й, 10-й, 17-й годы, то есть, коли так само були вострые конфлікти, от як би зачищали вот эту, как бы, что называется, взровень трави, то есть, формально, ну и фактично, по сутності, як би, не політичні організації, але які, махчимо, у логіці, так бы мовить, уладов, что вот на их как бы базуется вот этот протест. В этом смысле, скажем, та же советская влада, как мы с вами памятаем, она как бы доходила до кожного. То есть протестом воспринималось навод какой-нибудь там, я не ведаю, непожаданное, там, я не ведаю, музычные гурты, там, я не ведаю, какие-то книги, какие-то фильмы. Это так само лечилось, как подрывная деятельность антисоветская агитация и пропаганда. Вот в этом смысле белорусская влада, она в какой ступени вот спадчинница, так сказать, советского подхода, когда навод, так сказать, идеологичное некое супростояние, это все равно разглядается как подрыв.
Ну, бачите, любые исторические аналогии, зрозумела, вельми умовные. Советский режим был тоталитарный. Тоталитарный режим распаўсюджвае сваю ўладу на ідэалогію, на маральныя каштоўнасці, на прыватнае жыццё. А аўтарытарны рэжым, які існуе ў Беларусі, ён не закранае фактычна вось гэтыя тэмы. Для яго галоўнае гэта супастаяць тым людзям, якія прэтэндуюць на ўладу. Калі ты на ўладу не прэтэндуеш, ну, спявай там у сябе дома свои спевы. Ну, але теперь, коли почалася борьба с революцией, бачите, теперь доходит до балконов, теперь доходит до кватер, и у кватерах уже нельга вывешивать бело-червоно-белых сягов. И вот дошла справа и до дизайнеров, и до книговыдавцов. То бок, теперь зачистка такая больше широкая и больше глубокая. Але я б хотел зараз протягнуть вот тую думку, якую выказал Віталь Цыганков. Коли Лукашенко ездил в Сочи до Путина, и как можно мерковать с выказыванием и Путина, и Лаврова, ему сказали, что да, треба душить революцию, але этого недостатково. Треба робить некие кроки на сустрач громадству. Треба пропоновать некие реформы, якія б збілі саму прычыну гэтага незадаволення. І сапраўды, калі вы ўжо вот сёння ўзгадалі рэвалюцыю расійскую 1905-1907 года, то адначасова з жорсткімі рэпрэсіямі Сталыпін пачаў аграрную рэформу. Вось, то бок крок насустрач, які павінен быў бы, так сказаць, ну, збіць тыя супярэчнасці, якія прывялі да рэвалюцыі. Ці мы можам сказаць, вось, Венгрыя 1956 года, лідар камуністаў Янаш Кадар, жорстка падавіўшы народны пратэст, потым пачаў ліберальныя эканамічныя рэформы.
И Венгрия была самой... Гуляшный социализм.
Да, была самая либеральная в сенсе экономичным краина социалистичного лагеру.
Все-таки ти важно сказать, что народный протест не только он подавил, а советские танки.
Ну, не важно, но он, так
сказать, это уже там детали.
Тоже свою роль отыграл, да.
Больш свежий приклад. Китай, площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Танками подавили студентский протест, несколько тысяч загинувших, але одночасово был протягнутый курс на экономичную либерализацию, что привело до вельми резкого повеличения узровню життя насельництва, и это как бы легитимизовало вот эту уладу, недемократичную уладу коммунистической партии. И вот когда сегодня звертаться до Беларуси, то есть Лукашенко абсолютно не пропонуя никаких перемен. Вот. Ниякого кроку на сустрач громадству, ниякой спробы знять те суперечности, которые привели до этого протестного выбуха. Вот у этого, мне подается, исторический тупик.
Валер, ну вот вы уже сказали, что Беларусь, сучасная Беларусь, сучасный белорусский режим, он все-таки не тоталитарный. Бо тоталитарный доходил до самого-самого низу. Это, видите, я вот, как бы, просто мой властный вспомин, маленечкий такой. Когда я працавал в Академии наук, в институте математики, значит, захотелось мне почитать Ницше. Прихожу в академичную библиотеку, и мне там кажут, ну, да, Калиласка, вот книга есть, так сказать, в спецхране. Калиласка, принесите из вашего парткома вашего института, доведку, что вам треба Ницше для работы. И мы вам выдадим Ницше только тогда. Ницше. Вот. Ну, в этом сенсе белорусский режим, напевно, еще до такого не дошел, как навод Ницше змагаться. Вот. Але вот на ваш погляд, где дно, ну, зараз вельми многие про это кажут, что одно дно пробито другое. То есть, вот где обмежевание, куды далей, хутчэй за все не пойдзе режим, зыходячы из его структуры и со своих интересов, уже что не будут зачищать, так сказать, просто тому, что лянота, и тому, что, ну, не тыя часы. Вот на ваш погляд, Валер.
Ну, я думаю...
Причем я бы додал так. Вот чем далей, вот это вот эти обмежевания, они будут больше такие истотные. То есть, вот зараз революция, ну, мы ее подавляем, мается на увазе влада, а потом уже, ну, ладно. Вот, скажем, после того же 2010 года, ну, на початку был пик репрессий, а потом они сходили, так сказать, снижались, ну, и в 2016 году уже выпустили политвязня, скасовали санкции.
Ну, я думаю, что вот червоная линия – это то, что отбылось на Тяньаньмэне, про что мы уже сказали. То бок стрелять у людей, которые не штурмуют, умовно кажучи, палац незалежности, ну, я думаю, что наврать и будем. И не по причине, так сказать, гуманизма Александра Григоровича, а по причине, ну, практичної немитозгодності. Бо в таким разі...
Я крихов про інше. Ви кажете про жорсткість репресії супри тих, хто реально супротистоїть. А я маю на увазі, скажем, незалежні СМІ. При жаданні їх можна все закрити. При жаданні можна взяти під жорсткість...
Вони вже всі закриті, білоруські. Газети «Народна воля», «Свободні новості» не виходять.
Ну, вони існують все ж таки, так сказати. Я думаю, що перекрити, так сказати, канал... можно многим, кто еще так те иначе, так сказать. Есть велизарная колькость НГО, и вот в этом сенсе вот справа Винярского, справа Лазера, это что такие, так сказать, ну и справа пресс-клубу, ну на самом речь организации десятки, можно всех закрыть. Будут они закрыты? Валер?
Шмат что залежит от того, как будут подеи развиваться далее. Коли, скажем, як казав старшиня КДБ, нас чекає гаряча весна, це одна ситуація. Коли все супокоїться, буде чемпіонат світу по хокею, пройде спокійно, ось, то, в принципі, можна на нечим і спиниться. Ось. І я думаю, що покуль сам Лукашенко не визначився у гэтым питанні, кого душить, кого не душить. Ну і тут же ще мусить справа у тим, що у силових структурах ну, не хапає, що називається, рук, не хапає людей, каб одразу все зачистить. Тому вони йдуть поступово. Крок за кроком. Ну, я знову вже, коли, так сказати, саправды всіх одночасово сажать, ну, не хопить ні туром, ні колонії в Білорусі. Треба буде будувати некі концентраційні лагери. Ось, бо коли саправды супрот Лукашенки виступає більшість населення, то куди їх усіх помістити?
Про що, до речі, ось написав Тихановський з турми, що сказав, що коли протести спиняться, ну, будуть будувати концлагери.
Ну, так, ну, але, по-перше, це ж треба будувати, на ходу, это не, как так сказать, у чистом поле, на морозе, и туда, так сказать, сгонять, как это робилось, я не ведаю, почас войны, ну, и типа час ГУЛАГу, ну, сегодня у центра Европы все ж таки, я боюсь, что это на Урасе. Вот. Тому тут есть шмат околичностей, которые сегодня тяжко вызначить, и тому я думаю, что докладного плана нема у Лукашенки. Як чистить, кого чистить, в какой ступени чистить, до якого, так сказать, надо ходить. Я думаю, что это вырашается не як спонтанно, не як стихийно, по ходу з'явления проблемы, и саправды, як сказал Виталь, вот убачив некий чиновник великий календар, да, ну і от, так сказать, принес його Олександру Григоровичу, а той сказав, ну от, давай зачистись. Я думаю, що тут випадкові речі так само гуляють певною ролью.
Виталь, і ваш відказ, от якби это пероте уже фактично тоталітарне стадію, коли ну будуть чистить тих, хто якби навод вкусно, навод как-то ідейно має дочинення до протесту, ці якби ну от супри тих, хто реально от якби практично протестує, а на конт остатніх, чим далі, тим менш, ну не до них буде. От ладно, это как бы мы же все-таки, так сказать, не СССР, не Советский Союз, не 37-й год.
Да, питания такие, скажем так, не самые приемные. Но я думаю, коли отказываюсь на питание про дно, нема никаких иллюзий на конт конкретной особы и конкретных, скажем, его намеров. Это Александр Лукашенко, покольки, ну, лёс... Гончара, лёс Захаренкі показывае в свой час, якая глыбіня, так сказаць, гэтага дна могла быць у гэтага конкретного чалавека, і новыя дакументы пра тое, што іхні лёс маглі падзяліць там і Алкаю, і іншыя цяпер ужо мігранты, нават хаця яны в Беларусі не знаходзяцца, паказвае, што ў гэтым сэнсе нічога не змянілася. Што яго стрымлівае? Толькі, канешне, гэта, ну, скажам, міжнародная сітуацыя, як ён сам Александр Лукашэнка калісьці казаў, нема ў нас рэсурсаў для дыктатуры. То, што відавочна выдавала, так сказаць, жданне, што я бы ее і стварыў бы задавальненнем, але вот вакол... ну, 21-е стагодзе вакол Европы і Росія, якая таксама неяк намікае, што паводьте себе пристойна, не втягвайте нас з вами в такую багну, каб нас з вами не звязывали, што мы такія ж самыя вось. Хаця, ну, скажем, нават на фоне Беларусі, нават Росія на сёння выглядае в гэтым сэнсе больш цивилизованные краины, менавіта в сенсе массовых репрессий, а не особных конкретных, ну, скажем, политиков, як, например, Навальный. Так что просто вот короткий отказ, дно не досягается не тому, что Александр Лукашенко думает про некие гуманные мотивы, си система что-то не готова зробить, а просто тому, что есть такое международное осиродзе, есть такой час, коли это, ну, принесе любое это пробивание дна, принесе больше шкоды, принесе новые санкции, принесе политическую изоляцию, политическую просто реальную проблему, якая может привести до змены влады. Я думаю, это головный мотив. Ну, а сама система, я колисти писал и остаюсь при этом меркнувании, что только партизили жнивинские там и далее подеи, что в силовой системе есть два типа людей. Первый это, ну, такие активные, ну, скажем, люди, которые любят приносить боль иншим, садисты, можно сказать, их, конечно, не больше процент, а больше процент это просто молкливые выконавцы загадов и указаний. Сегодня, кажется, бежите, хапайте тех, кто пьет горбату у дворы, прибегли, захотели. Или завтра скажут, посылайте незадоволенных у печи спаливать, они будут посылать печи спаливать, ничего их не дрогнет, это просто молкливые выконавцы любых загадов, это вот то, что зараз присутничают в силовых структурах. Так что в этом смысле не треба иметь иллюзий, они выконают любой загад политичного керавництва сверху, ну а политичное керавництво, оно обмежеванное вот теми умовами, про які я сказал, ну а на конт вот ширини, глубини, я не лечу, что она будет так поглубляться уже на кожного незадоволенного, на кожного, так сказать, человека со сферы там мастерства. Ну, особенно и будут такие выпадки, как и то, что мы сегодня обмерковываем. И головным это заполохать остатних, головным это показать, что вот не робите там крамольные календари, крамольные книжки, крамольные белочерно-белые стежки на окнах. Это, конечно, они не думают схапить кожного, кто где там вывешивает и выходит. Але, ну, вот такие кропковые репрессии мают на мете, безумовно, сбить некий накал и духовного, и конкретного уличного противостояния.
Добре, добре, дякую велике, дякую Віталь, дякую Валер. А нашим глядачам, слухачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», тут Ганна Соуся Празе и мой суразмолца, дараца Светлана Тихановская в международных справах, Франок Вячорка. Добрый день, Франок.
Добрый день.
Але гаварыць мы будзем не пра палітыку, а пра тое, як у штабе Тихановскай хварылі на каранавірус. Франак, ведаю, што хварэў і яшчэ як бы выходзіш з хваробы, як сябе адчуваеш, наколькі цяжка гэта было?
Сапраўды, перад самымі калядамі схапіла хвароба, некалькі чалавек з нашага офісу, перад гэтым хварэлі і іншыя. Было прадказальна, мы яшчэ ўсе здзіўляліся, чаму ж хвароба падступіла толькі праз 4 месяцы. Нейкім чынам праносіла, магчыма, насілі маскі, паводзілі сябе акуратна, асцярожна, ну, але ўжо перад калядамі не ўберагліся. Ну, цяпер адчуваю сябе лепш, пабываў і ў віленскім шпіталі, сустрэўся з літоўскай медыцынай, паглядзеў, як тут лекуюць, як тут клапоцяцца за ковіднымі пацыентамі. Вельмі цікавы досвід, я думаю, што, вядома, калі можна такого досвіду пазбегнуць, лепш пазбегнуць, але вось, ну, не ўдалося пазбегчы.
А з тым, што ты ведаеш пра тое, як хварэюць у Беларусі, ну, все ведаюць зараз пра гэта. Якое галоўнае адрозненне ў тым, як у Вільні да гэтага ставяцца?
Ведаеце, ўвосень у Літве амаль не было праблемы з каранавірусам. Колькасць хворых у параўнанні з Беларусю, у параўнанні з іншымі краінамі была мінімальная. А потым, прыкладна ў лістападзе, гэтая лічба пачала імкліва расці. Межы закрыліся, і Літва ўвяла вельмі жорсткія абмежаванні. Фактычна быў уведзены локдаун. Грамадскія месцы былі зачыненыя, перамяшчэнне нават на вуліцы, нават паміж офісамі, паміж памяшканнямі, толькі ў масках. Зараз, напрыклад, у снежаньскі час, у пачатку студзеня, ніякія публічныя ўстановы, ніякія ўстановы грамадскіх паслуг не працуюць. Шпіталі усе некім чынам пераарыентаваныя на працу з ковіднымі пацыентамі. Асобныя корпусы шпіталёў вылучаныя пад прыём людзей з сімптомамі. Калі мяне, напрыклад, забірала хуткая дапамога, то яны адмыслова завозяць гэтую машыну ў адмысловую секцыю, дзе прымаюць ковідных пацыентаў, дзе робяць ім тэсты, дзе робяць першыя неабходныя аналізы, і іх трымаюць паасобку ад усіх іншых пацыентаў. А потым, калі пацыент застаецца на лячэнні ў шпіталі, то з ім ўжо працуюць лекары мясцовыя. Калі ж яго вяртаюць назад дадому, то з ім працуе лекар ці спецыяліст клінікі. І мне лекар паліклінікі віленскай кожны дзень тэлефанаваў, пытаўся, як самаадчуванне, і лекаванне адбывалася дыстанцыйна. Выпісваліся лекі, замиралася температура, кислород, и мне просили там расповесить, каким чином я себе отчуваю, тебя отчуваю лепш, тебя горш, ну и, отповедно, прописывалося лекование.
А, и кольки часу протягивалася твоя хвороба?
Ну, я особисто хворел больше за 15 дзён. У Святланы Тихановской все было нашмат лягчэй, яна вельмі адносна лёгка гэта перанесла. Іншыя калегі ў штабе по-розному хварэлі. Некаторыя сядзелі непрытомныя дома, некаторыя звярталіся па дапамогу ў лякарні. Ось. Ну, зараз я ўжо амаль ачуняў, але безумоўна сама па сабе хвароба не праходзіць, і вельмі складана. І насамрэч, тут бачыце, накладваецца яшчэ і складанасць нашай працы, таму што мы часта камунікуем з замежнікамі. І калі гэты тэст быў зроблены пра каранавірус, і калі стала вядома, што ён пазітыўны, то нам трэба абавязкова паінфармаваць кожнага чалавека, кожнага замежніка, кожнага дыпламата, з кім мы сустракаліся.
Як шмат было людзей? Як вот вы мяркуеце ўвогуле, дзе, ў якой краіне вы маглі заразіцца, ці гэта ў Вільні адбылося?
Не, я думаю, што гэта ўсё адбылося ў Вільні, таму што тут вельмі шмат сустрэчаў, вельмі шмат размоваў, шмат актывістаў прыходзіць, прыязджаюць журналісты, нават госці з Беларусі часам завітваюць. Вельмі цяжка адсачыць, нават калі ты ў масцы, а ў нас у офісе збольшага носяць маскі, і ўсе сустрэчы адбываюцца толькі і выключна ў масках. ніводнае паседжанне, планёрка, сустрэча не адбываецца без захадаў бяспекі антыкавіднай. Але ну, ўсё роўна не ўберажэшся, калі працуеш у адным памяшканні, ці калі часта камунікуеш, ясна, што вірус пранікае. Ну і можна колькі заўгодна носіць маскі, але, вядома, лепш за самаізаляцыю, асабліва калі ёсць нейкія сімптомы ці рызыкі, пакуль што лекавання няма.
А скажыце, у Святланы дзеці малыя ці нейкім чынам перадалася ім хвароба?
Ну, наколькі мне вядома, то сямейныя Святланы здаровыя, дзеці не хварэлі, сама Святлана вельмі хутенька вылікавалася, ачуняла. Мела таксама нейкія сімптомы, але вось ужо некалькі дзён яна ходзіць на працу, сустракаецца, і мы плануем абавязкова зрабіць тэсты на антыцелы, каб мець магчымасць падарожнічаць і працягваць палітычныя сустрэчы. Справа ў тым, што так ці
А ваша паездка, Франка, ваша паездка ў Амерыку, ці яна застаецца ў сіле вось у сувязі з усімі гэтымі хваробамі, ці не перашкодзяць яны ёй?
Цяпер усе сустрэчы пераносяцца, мяняюцца, і не з нашай віны. Паездка ў Штаты перакладаецца на люты, таму што не будзе традыцыйнай інаўгурацыі. Яна адбудзецца ў віртуальным фармаце, замежныя лідары не прыязджаюць у Вашынгтон. Таму мы чакаем афіцыйнае запрашэнне. Будзе гэта сустрэча з камандай Байдэна, ці гэта сустрэча ў Кангрэсе, мы яшчэ не ведаем. Перанеслася сустрэча, напрыклад, у Осла, якая мусіла адбыцца літаральна учора, яна перанеслася на некалькі тыдняў за ковіднай сітуацыяй там. Бліжэйшая паездка там плануецца ў Эстонію, там, дзе сітуацыя больш-менш нармальная з ковідам. У Фінляндыі, напрыклад, не ведаюць, як будзе. Звычайна, это ўсё вырашаецца за некалькі дзён. Цяпер, у прынцыпе, палітычныя выезды вельмі цяжка арганізаваць. Калі, напрыклад, трактавалася паездка ў Іспанію літаральна за пару дзён, прэм'ер Іспаніі сышоў на самаізаляцыю, бо кантактаваў з прэзідэнтам Францыі, у якога выявілі каранавірус. І ў выніку сустрэча з прэм'ерам была перанесеная ў онлайн-фармат. Квіткі на самалёты таксама немагчыма здабыць, яны мяняюцца. На некаторых рэйсах бывае 2-3 чалавекі ў салёне. Рэйсы могуць з'яўляцца за дзень да меркаванага выезду, могуць прападаць, іх вельмі часта скасоўваюць. Таму ўся лагістыка зараз, міжнародная лагістыка, вельмі складаная.
Про тое, што ў атачэнні Лукашэнкі людзі хварэюць на каранавірус, што там кіраўнік адміністрацыі ў шпіталі знаходзіцца ў цяжкім стане, ці прэс-сакратарка захварэла і баіцца расказаць. Даведацца можна толькі праз розныя злівы і ўцечкі, так? У штабе Ціхановскай самі паведамілі сродкам масавай інфармацыі пра кавід, што Святлана хварэла, што от некаторыя сябры штаба хварэюць. Чаму важна не хаваць? Чаму важна быць адкрытым у гэтай тэме, асабліва цяпер, калі ў Беларусі вельмі шмат людзей хварэе і многія паміраюць ад каранавірусу?
Ну, па-першае, гэта этычна. Гэта міжнародная этыка, дыпламатычная этыка. Калі ёсць рызыка, што ты можаш кагосьці заразіць ці камусьці нашкодзіць, трэба быць максімальна адкрытымі. Калі Святлана сустракалася з міністрам замежных справ у Славеніі, потым у яго быў выяўлены ковід, то ён паведаміў кожнага асабіста, у тым ліку Святлану, пра тое, што такая сітуацыя. І Святлана сышла добраахвотна на самаізаляцыю. Мы гэтым самым адрозніваемся ад Лукашэнкі, мы адрозніваемся ад дыктатараў, адрозніваемся ад усіх тых, хто не прызнае важнасць каранавіруснай пандэміі. І мы павінны даваць добры прыклад. Мы павінны казаць, што мы празрыстыя, мы сумленныя, мы шчырыя, мы адкрытыя. Да гэтага вельмі добра ставяцца партнёры. Нават калі мы адмяняем нейкую паездку, нават калі ёсць рызыка, што сімптомы, і гэта можа быць сімптомы, звязаныя з кавідам, мы пра гэта паведамляем у адмысловых лістах службам пратаколу, з якімі камунікуем. Мы задаем тэсты на каранавірус 2 разы на тыдзень. За апошнія некалькі месяцаў я здаваў больш за 15 разоў тэсты. Перад кожнай паездкі мы здаем тэст, мы здаем тэст пасля кожнай паездкі. У Берліне мы здавалі адмысловы тэст перад сустрэчай з Меркель. І не таму, што нас папрасілі ці загадалі, а таму, што гэта было этычна, гэта было сумленна, таму, што так прынята. Здаваць тэст на каранавірус – гэта норма. Та правільна, гэта адзіны эфектыўны захад запабегчы распаўсюду інфекцыі. І хто, як не палітыкі, павінны даваць прыклад.
Про приклад і про те, що тепер у світі почалася вакцинація від коронавірусу. Джо Байден публічно зробив першу прищепку, от недавно зробив другу прищепку від коронавірусу, щоб захватити людей робити прищепки, бо багато бояться, ці ще думають. В інтерв'ю росіянцям обидва Лукашенки, Коля і Олександр, заявили так категорично, що не будуть прищеплятися. А, я розумію, що одразу після хвороби прищепку не робить, повинен пройти некоторий час, але яке ставлення у тебе, у Світлани, у команді, що до вакцинації? Чи ви будете це робити, ну, як тільки це можна буде зробити після того, як хвороба скінчиться ваша?
Прищепки треба робити, вакцинацію треба проводити, і у людей повинен бути вибір, якою вакциною вони хочуть користатися. Зараз у Європі є декілька акредитованих вакцин, які вже почали реалізовуватися у деяких державах. Ми працюємо над тим, щоб Європейський Зв'яз забезпечив білорусів європейської акредитованої вакцини. Ми відомо, що у Лукашенки є контракти про агульну вакцинацію спутниковської вакцини. Розуміємо, що там є вже некі домови і на поставки, і на реалізацію, і вже організоване обсталювання і сама система цієї вакцинації. Але я думаю, що буде сумлінно, справедливо, коли у білорусів буде вибір. Тому ми обов'язково звернемося до європейських структур і до ААН з просьбою посприяти вакцинації білорусів. Це може відбуватися самими різними шляхами. Безумовно, для цього необхідна співпраця з Міністерством охорони здоров'я Білорусі, але я думаю, що вони не будуть позбавляти наш білоруський народ можливості отримати нормальну і якісну вакцину. Знову ж, це питання відказності за людей. Ніхто інший не поклопотиться за людей, як це може зробити Світлана Тихановська. І я вельми тішуся тим, що я на кожній зустрічі з кожним європейським політиком, з керівництвом розв'язу питання вакцин для білорусів подимаю в першу чергу. Неважно від політичних поглядів, неважно, що Лукашенко утримлює владу у Мінську, ми повинні думати найперше про здоров'я людей. І дай Боже, вже у ближайші тижні отримається просунутися з цим.
От і тебе, Франок, і Світлану, і сябро команди ми можемо побачити без масок тільки під час таких інтерв'ю. Нам, іншим сродкам масової інформації, на всіх фотоздимках, на всіх кадрах, коли ви знаходитеся за межою, коли маєте ніякі зустрічі, всі ви в масках. Ну, я звернула увагу, що є вельми пригожі маски, такі символічні маски. Наскільки ці деталі продумуються, що це за маски такі у вас? Я не з білоруською символікою.
Так, у нас є офісні маски, вони отак от виглядають. Це чорні маски, вони пошиті відмислово місцевими білорусами, які живуть у Литві, з біло-червоно-білою стужкою. Вони зроблені в відповідності з усіми вимогами, менавіта для ось ковідної, як вони пошиті як ковідні маски і обороняють, принаймні, на базовому зровні інших людей. А така маска є у Світлани Тихановської, є у всієї команди, є у всіх, хто удільничає у міжнародних зустрічах, у політичних зустрічах. Їх є шмат, вони є запасні. Ясно, що ці маски можна використовувати шмат разів, але ми стараємося триматися цього стилю. Є особливі маски у волонтерів команди Світлани Тихановської, які працюють у Білорусі, у тому ліку. І вони виглядають трошки інакше. Так само біло-червоно-біле, з логотипом офісу Світлани Тихановської. Маски – це не тільки, бачите, не тільки спосіб безпеки, але так само і некий атрибут приналежності до компанії, до нашого офісу.
Є така сумна констатація, що ніводний білорус тепер або сам не посидів за кратами, або його близькі за кратами, і нема ніводного білоруса, який б ті сам не захворив, чи хтось із близьких не захворив. У гэты момент з хворобою змагається велика кількість білорусів, наприклад, мої батьки пожилі, маті і батька, хворюють доволі тяжко. З твоєго досвіду, з досвіду поплічників, родних, знайомих, що б ти мог сказати тим, хто тепер хворіє, в Білорусі, з білоруса, у кого хворіють близькі, що б ти їм сказав?
Я бажаю усім триматися, пережити цю навалу, пережити цю заразу. Білоруси обов'язково переживуть, витримують, ставиться до цього серйозно. Самая великая наша проблема, не только белорусов, но и людей во всем свете, что мы вельми неотказно ставимся до здоровья. А менавито от нашей отказности, от наших поводин в громадстве, от падтрымання элементарных правілаў этыкі, такіх як насіць маску пастаянна, нават калі здаецца гэта не так важна, залежыць здароўе нашых блізкіх, родных, паплечнікаў, сяброў, суграмадзян. Таму тым, у каго хварэюць, зычу адужыць, зычу заставацца аптымістычнымі, пазітыўнымі, слухаць лекараў, падтрымліваць лекараў, дзе гэта магчыма. Калі дойдзе да вакцынацыі, абавязкова правесці вакцынацыю, зрабіць сабе прышчэпку, зрабіць сваёй сям'і, сваім блізкім, родным, заклікаць іншых таксама гэта рабіць.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.